Мир Божий вам, братья и сестры, мы прочитаем текст Священного Писания, Евангелие Матфея, 17 глава, мы прочитаем 8 стихов сначала. Евангелие Матфея, 17 глава, сначала 8 стихов. «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на высокую гору одних, и преобразился пред ними, и просияло лице его, как солнце, одежды его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. Присем Петр сказал Иисусу: Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Илии. Когда он еще говорил, се облако светлое осенило их, и се глас из облака, глаголющий: сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте. И услышавшие ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус приступил, коснулся их и сказал: «Встаньте, не бойтесь! Возведши же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса». Аминь. Помолимся Ему. Владыко Боже наш, мы благодарим Тебя за этот вечерний час, данный нам по милости Твоей. Благодарим Тебя, что Ты привел нас в дом Твой. Благодарим Тебя, Господи, что Ты даешь нам назначение нашего общения для того, чтобы, придя и совместно поклониться Твоему святому имени, а также принести наши мольбы и просьбы, подражая Тебе, Богу нашему и Спасителю нашему, ибо Ты, будучи на этой горе, Ты молился, и Твое лице преобразилось, одежды Твои стали иными. Господи, научи нас сегодня пребывать в молитвенном общении с Тобою, дабы жизнь наша могла преображаться, преображаться в Твой чудный образ. Господи, даруй нам жажду молитвенного общения с Тобою. Мы просим Тебя об этом. Может быть, это будет болезненная жажда, но помоги нам быть именно теми людьми, которые жаждут общения с Тобою в молитве. Благослови тех, кто отсутствует по самым разным причинам, кто бы где ни находился в этот вечер. А нам, собравшимся здесь по воле Твоей, мы просим, даруй нам также увидеть излияние Твоей благодати в услышанных молитвах наших Тобою. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, ибо все это мы просим во имя Иисуса Христа и за все благодарим Тебя. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Итак, мы прочитали текст Священного Писания, текст, который дал право сегодня католической церкви, православной церкви, иметь очень большой праздник, который называется Преображение. В народе этот праздник называется Спас, который спас. Вот, который празднуется всегда в августе месяце. Вот, я не помню, или 6-го, или же... Точно не помню число. Вот. Но я помню всегда, в православной среде я рос, среди православных. Вот. Мы называли его Преображение. Люди православные называли его Спас. Нельзя есть никаких овощей, никаких фруктов до этого праздника. Вот. И только после праздника, когда уже в церкви посвятят это все, тогда можно есть и груши, и сливы, и яблоки, и так далее. Ну, в каком-то смысле это хорошее, чтобы дали созреть всему этому, а то дети ж не дают, когда начинают созревать, что уже начинают употреблять и портят. Так что вот такой праздник. Ну, а когда спрашиваешь, а что это за праздник? Ну, праздник спас. А что он значит, никто не знает. Преображение Господне, да, в действительности это известное евангельское событие из жизни Господа нашего Иисуса Христа. Но что же произошло на самом деле? Почему католики, православные, почему даже сегодня наши славянские протестанты придают этому событию очень большое значение? Да, это большой праздник, они говорят. Ну, из наших братьев и сестер, когда я спрашиваю, хорошо, а что это за праздник? Ну, Христос преобразился. Он был на горе с учениками, и Он преобразился. Ну, хорошо, но Он преобразился. Ну, а мы-то что с этого имеем? Ведь для того, чтобы праздновать, это можно каждый день, начиная с понедельника, кончая воскресеньем, и каждый день есть события из жизни Христа. И можно праздновать, не работать, можно все, ничего не делать, можно говорить, о, в этом дне Христос был там, в этом дне Он был в Кане Галилейской, Он превратил воду в вино. В чем не праздник большой, правда? Была вода, вдруг вино стало, веселье и радость для людей. И так можно каждый день найти, за 3,5 года Он каждый день что-то делал же. То чудеса совершал, то еще что-то. Поэтому можно каждый день найти. Поэтому, ну хорошо, Христос преобразился. И в чем сущность этого события? Почему оно записано на страницах Священного Писания? Сегодня там, я когда пошел на интернет, я вижу там на этой горе Фавор, хотя богословы, серьезные богословы говорят, что на Фаворе ну никак не могло быть преображения, потому что он находился в Кесарии Филипповой, и через 6 дней он не мог дойти до горы Фавор, которая с противоположной стороны Палестины находится. Вот, так что это уже отпадает, но почему-то так придумали люди, потому что надо что-то придумать, надо объект какого-то поклонения. И туда множество паломников стекалось и по сегодняшний день. Вот там большие обелиски есть, там 3 церкви находятся на этой горе Фаворы и тому подобное. То есть теперь сделали идолом поклонения гору, потому что там был Господь Иисус Христос, ходил и преобразился. Так вот, заметьте, до сих пор люди жили нормальной жизнью, ели, пили, женились, выходили замуж. Какое влияние оказало это событие на жителей Палестины и вообще на весь мир? Они как ели, пили, женились до этого события, они и дальше продолжали. Оно никак на них ничего не повлияло. Так вот, возьмите, например, событие, ну, Рождество Господа Иисуса Христа. Хорошо, а что это за событие? Само по себе событие Рождества Христа. Ведь абсолютно ничего особенного нету. Но что случилось в эту ночь? Ну, на полях Вифлеемских пел ангельский хор. И все, больше ничего. Ну, потом через некоторое время пришли послы из далекого Вавилона, пришли в Иерусалим. Так в Иерусалим очень часто приходили послы из других стран. То есть, если вы возьмете значимость самого происшествия, то есть, что случилось и что произошло, то вы можете сказать, что абсолютно ничего не произошло. Но кто слышал пение хора на Вифлеемских полях? Несколько пастухов, и все. Поэтому как повлияло это на остальных жителей Вифлеема? Абсолютно никак. Как повлияло на жителей Иерусалима или Вифлеема приход послов из Вавилона? из Востока, которые пришли поклониться Христу, абсолютно никак не повлияло. Даже помните, когда Христа принесли, как положено по закону, в храм, там одна женщина-пророчица, которая столько лет была в этом храме, и когда она увидела Иисуса Христа, она начала возвещать, ходить всем и говорить, что вот Он, Мессия, вот Мессия. А кто поверил? Повлияло ли на кого-либо сообщение этой женщины? Или же повлияло на кого-либо сообщение Симеона, который взял на руки этого младенца? Абсолютно люди как были до этого, так и после этого. Так точно и здесь, скажем, нас привлекает не само, скажем, событие что-то, а мы, как верующие люди, мы должны понимать сущность праздника, почему мы вспоминаем, что для нас Рождество, что для нас означает Пасха, Воскресение. Не просто, что, о, сегодня Пасха, поэтому нам нужно петь пасхальные гимны. Ну, конечно, но если Пасха, мы же не будем петь погребальные гимны, естественно. Но если только в этом заключается наше Рождество, чтобы была елочка, чтобы были подарки, чтобы петь «Тихую ночь» и тому подобное, то это значит, что мы не понимаем абсолютно значение этого дня. Так точно и здесь. Много гимнов написано на эту тему о преображении, как Христос преобразился, то, что увидели ученики. Ну, хорошо. А что же это событие? Почему оно записано на страницах Писания? Потому что Христос множество чудес совершил на земле. Помните, пишет нам евангелист Иоанн, если бы писать о том более подробно, то думаю, что мы всему миру не уместить бы всех книг. Но почему-то Духу Святому было угодно, чтобы из жизни Христа выбрать отдельные моменты и записать их на страницу Священного Писания. Давайте мы сделаем такой краткий обзор. А если Господь продлит нашу жизнь дальше, то мы вникнем в саму сущность. А что же все-таки произошло? Почему именно Духу Святому было угодно оставить для нас? Притом три евангелиста об этом пишут. И Матфей, и Марк, и Лука об этом описывает. И практически одинаково, только немножко Лука чуть-чуть отличается его описание, потому что если эти пишут по прошествии дней шести, то Лука пишет по прошествии дней восьми. Но это не единственное различие. Но мы об этом в следующий раз поговорим. Но сегодня я хочу обратить ваше внимание и сделать такой небольшой краткий обзор этого события для вашего размышления. Первая истина, которая заключается именно здесь, в преображении Господа нашего Иисуса Христа, она заключается в том, что здесь мы видим славу, величие нашего Господа, как царя царей в Его царстве. Вот что для нас ценно и что для нас важно. Почему? Потому что люди, которые делили на главы и на стихи Священного Писания, они почему-то Евангелие Матфея, 28 стих 16 главы, оставили в 16 главе, а 17 главу они начали именно с этого текста, по прошествии. Другие евангелисты не делают этого различия, но здесь делает, поэтому там немножечко другая расстановка. Так вот, это событие, как бы приоткрытие занавес, немножко Господу было угодно, чтобы приоткрыть занавес для учеников, для апостолов и показать славу и величие нашего Господа. Почему? Потому что только что перед этим мы закончили 16 главу, где Он открылся им как Сын Божий. Бог открыл это Петру. И после этого Христос начал открывать, что ему нужно пострадать, он будет отдан в руки нечестивых людей, грешников и беззаконников, которые убьют его в третий день воскресный. И до сих пор, что они видели, ученики, в Иисусе Христе? Они не видели этой славы. Положение Учителя, положение Иисуса Христа в мире было самое униженное положение. Он был бедным, несмотря на изобилие чудес, которые он творил. Даже придя в свое Отечество, помните, когда он начал читать книгу пророка Исаии, когда он начал объяснять, что они взяли камни, они его повели на гору, то есть хотели сбросить его с горы. Смотрите, унижение в чем? Рождение, крещение, искушение, проповедь в Назарете, везде-везде. А вот когда пришли книжники из Иерусалима, они вообще сказали, и фарисеи, вы знаете, как он чудеса творит? Он делает чудеса силой князя бесовского. И ученики постоянно это слышали. Они видели это унижение, они слышали это все. И хотя они последовали за ним, да, они поверили ему, но в их воображении очень трудно было представить, что тот, за кем они последовали, в действительности является владыкой неба, пребывающий в вечном свете. И поэтому для того, чтобы утвердить их, для того, чтобы в действительности они могли следовать за ним, он им приоткрыл немножечко занавес. Я не могу объяснить, хотя почему-то многие богословы стараются обратить именно внимание, почему он избрал три ученика и тому подобное, разные духовные смыслы. Я прочитал вот у многих из этих толкователей, в которых я не вижу никакого смысла в этом объяснении. Почему? Потому что он Бог, он суверенный Бог, он кого захотел, того и взял. Это его дело. Почему он взял три, а не взял 12? Это как я читал как-то один раз, толкователь один пишет, когда Христос въезжал в Иерусалим на осленке, и он давай толковать духовный смысл, используя члены тела этого осленка в переносном духовном смысле. И начиная, четыре ноги у осленка – это четыре евангелиста. Ну хорошо, а что тогда хвост означает? Ну бессмысленница, я просто поражаюсь, понимаете? То есть из ничего люди начинают какие-то делать выводы. Люди, то есть абсолютно никакого значения не имеет 6 ли дней, 8 ли дней. Хотя мы об этом поговорим в следующий раз, почему так эти пишут, на это есть объяснение. Почему он взял троих учеников, то же самое. Мы не знаем, почему он не взял всех 12. Они ничем не лучше были, чем остальные, они все были равны. Но так он захотел. А почему он избрал 12? Почему он не издал ни 15, ни 30? Хотя мы знаем, у него было 12, потом еще было 70. А когда вы читаете события в Иерусалим, там написано, великое множество учеников его велигласно славили. То есть было множество, но из этого множества он избрал 12. Почему? Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение. То есть он Бог, и поэтому мы не должны заострять своего внимания на второстепенных вещах. Когда мы придем к Господу в небо, он нам расскажет, он нам покажет эти вещи. А сейчас, когда мы читаем, мы должны видеть истину, что он хочет нам показать. Итак, первое, что он нам показывает славу и величие в потустороннем мире. Вот что это означает. Итак, он преобразился, просияло лице его, мы читаем, как солнце, одежды сделались белыми, как свет. И поэтому представьте себе, если это случилось в грешном мире, если это случилось на этой грешной земле, то какова слава нашего Господа там, в небе, где греху места нету, где абсолютно все свято, все чисто, Где эти небожители, где эти херувимы, серафимы, безгрешные существа, вечно славе Твое имя? Он во славе небес находится. Это невообразимо для нас. И поэтому я понимаю, и я разумею, насколько было для них это преображение величайшим поощрением, воодушевлением, что они увидели. Итак, второе, на что обращаю ваше внимание, я очень кратко, вы дома сами поразмыслите, еще раз прочитайте этот текст, для того, чтобы еще поразмыслить. Второе, какая вторая истина здесь в этом обзоре заключается, это то, кто, с кем он беседовал, Моисей или я. Моисей умер за 1400 лет до Рождества Иисуса Христа. Никто не знает, где он похоронен, но Господь сказал, зайди на гору Неву и там умри. Мы не знаем, где он похоронен. И вот он является в теле, не дух просто. Это интересно. Значит, вторая мысль, вторая истина показывает нам, что после смерти есть жизнь. Это одна сторона. Следующее, что из этого вытекает, что будет воскресение мертвых. Это не то, что когда-то эта айндорфская волшебница, вызывающая дух, которого не видел Саул, но только слышал. Она там говорит, увижу мужа, выходящего в белых одеждах и тому подобное. То есть мы не видим плоти, но духа. А здесь мы видим, что когда с Иисусом Христом, это настоящее действительности чудо, потому что Бог, Он Владыка, Он мог взять этот дух этих людей и Моисея, умершего 1400 лет тому назад, и Илию, который был восхищен живым на небо в колеснице, где-то 850 лет до Рождества Иисуса Христа. И теперь они в теле, в прославленном теле, как и Господь, вот так же явились на этой горе. И они беседуют. О чем это говорит? Это говорит о том, что в потустороннем мире не просто в спячем состоянии находятся души умерших, как нам сегодня стараются навязать иеговисты, говоря, что все, умер, и все, и все там кончилось, и все. Они находятся в спячке, как медведи в берлоге, сосут лапу всю зиму, так и они там находятся. Нечто подобное. Нет, абсолютно нет. Мы видим, что в потустороннем мире духи имеют общение, они разговаривают друг с другом, они знают друг друга, они ожидают воскресения Иисуса Христа, они о чем беседовали? Об исходе Его дней. Для чего? Потому что они знали, что только после того, когда Христос воскреснет, ад и смерть будет побеждена, придет время, когда они не просто в духе, а они получат прославленное тело, как Иисус Христос, и будут в такой же славе. Вот что означает преображение в таком кратком смысле. Третье, на что обращаю ваше внимание, о чем говорит это преображение, оно говорит нам об абсолютном превосходстве Иисуса Христа над всяким творением. Заметьте, Петр в своей эмоции, я думаю, что я тоже, если бы увидел, тоже бы не мог бы умолчать, как Петр. Он настолько был воодушевлен, настолько дух его воспрянул, что, заметьте, что он не мог выдержать. И он говорит, Господи, хорошо нам быть здесь. Я не знаю, кричал ли он там «Аллилуйя» или «Аминь», когда они беседовали, вот, но он уже говорит, что хорошо нам быть здесь. Заметьте, что он не говорит «хорошо мне быть здесь». То есть им всем было хорошо. И он как тот, который был посмелее, который не боялся нарушить их разговор, не боялся, что Христос говорит, ну, ты, говорит, не, когда старший разговаривает, ты помолчи. Он не говорил этого, что неприлично перебивать разговоры других людей. Но Петр вмешался, потому что он настолько был воодушевлен, настолько был он, в действительности, он когда увидел это все, я представляю, что у него и глаза там с орбит чуть не повыходили, и рот раскрыт был, и все. Он не мог удержаться. Господи, хорошо нам быть здесь. Так вот, и в своем порыве он говорит, мы поставим три скинии. Всех троих он поставил на один уровень. И тут Господь вмешался. Братья, дорогие сестры, как бы ни были мы близки с Господом, как бы ни было наше взаимоотношение с Иисусом Христом на самом высоком уровне, как вот Моисей, Илия и Христос, они были в прославленных одеждах, они были в прославленных телах, но Христос есть Владыка, Христос есть Бог. А Моисей и Илия при всем их величии, как вождь народа израильского, как представитель всех пророков на земле, хотя он не оставил Писания после себя, но как пророк Илия, величайший пророк из всех пророков, они всего-навсего творение. Они были, есть и останутся, так точно и мы. Как бы ни было велико наше положение в Иисусе Христе, какого бы высокого положения мы не достигли даже тогда, когда мы увидим Его, как Он есть, и мы будем подобны Ему, милыми, все равно мы творение, и мы будем вечно творением. Поэтому то, что мормоны сегодня говорят, что мы все боги, и мы будем богами, это не новое. Еще когда-то в Едемском саду сатана сказал, вы будете как боги, прельстив этим Еву. Мы не богами никогда не будем, мы не были богами и не будем. Есть только один Бог, Он единый, Владыка и Творец. Поэтому Бог сразу вмешался и засвидетельствовал второй раз в жизни Иисуса Христа. Мы об этом будем говорить в следующие разы. Три раза Бог подавал голос с неба об Иисусе Христе за эти 3,5 года. И каждый раз оно имело свое назначение. И Господь говорит, это есть Сын Мой возлюбленный, Его слушайте. Не Марию, заметьте, не Папу Римского, ни кого-то другого из лидеров, хотя мы и проповедуем Слово Божие. Но Господь говорит, вот оно, Слово. В начале было Слово, и Слово было Бог, то есть наш Господь Иисус Христос. Его слушайте, никогда не будете посрамлены в своей жизни. Никогда не будете терпеть поражение в своей жизни, если вы будете слушаться Господа Иисуса Христа. То есть, третья истина, заключающаяся в преображении, она показывает нам абсолютное превосходство Господа Иисуса Христа над всем творением. Да, Петр, ты очень великодушный, тебе очень хорошо и тебе очень хочется что-то сделать, но, Петр, знай, что Моисей, как бы ты ни почитал Моисея, он не Бог, он человек. И он претерпел в своей жизни как человек несовершенный, хотя о нем читаем, что это был самый смиренный человек, то есть самый кроткий человек на земле Моисей, но однако же не вошел в землю обетованную. Точно так же и Илия. Почему ты здесь, Илия, находишься? Да вот всех пророков убили, моей души ищут. Это несовершенство. Только один Господь совершен, потому что Он Бог во плоти. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Божие, мы благодарим Тебя в этот вечерний час за Слово Твое, оставленное нам на страницах Священного Писания. Господи, поистине, как часто окруженные мы этой заботой в этом греховном мире, мы забываем о той славе, в которой пребываешь Ты, о том величии, о том сиянии, в котором находишься Ты, ибо Ты сам собой сияешь. Мы, Господи, забываем о том, что это все ожидает и нас в потустороннем мире, в вечности, когда мы видим Тебя, Спасителя нашего и Бога нашего. И это все для нас Ты приготовил. А поэтому, Господи, помоги нам сегодня, следуя за Тобою, невзирая ни на какие обстоятельства жизни, может быть, трудные, может быть, болезненные, Господи, может быть, в таких тяжелых переживаниях, а некоторые даже и в страданиях, помоги нам возводить очи свои к горам и видеть Тебя, нашего Спасителя, прославленного в вечных обителях, который возвратился туда, в дом Отца Своего, который обещал, что там много-много есть обителей, уже приготовленных. А если бы не так, Ты говоришь, я сказал бы, что я приготовлю вам место. И Ты обещал в Своем Слове для учеников Своих, все не для нас, что там эти приготовленные места Ты придешь и возьмешь нас, чтобы мы были вместе с Тобою, чтобы мы, Господи, как когда-то Моисей и Илия, беседовали с Тобою, Творцом неба и земли, чтобы и мы могли наслаждаться общением с Тобою, радоваться, прославлять Твое имя, восхвалять Тебя, нашего Спасителя, Бога нашего, умершего, пострадавшего за наши грехи и беззаконие, дабы даровать нам прощение грехов и дар вечной жизни. Господи, слава Тебе за это. Господи, как мало мы размышляем об этом. Прости нас за это. Наполни наше сознание размышлением о той славе, о той вечности, которую Ты приготовил для нас. Наполни наше сознание кратковременностью вот этих земных страданий, переживаний, что наша жизнь как пар, являющийся на малое время, и все это пройдет, Господи, независимо, 70, 80 или 90 кому-то. Это абсолютно ничего не значит в сравнении с вечной жизнью, дарованной нам по милости Твоей. Услышь нас, Господи, укрепи, утверди нашу веру, чтобы мы не колебались, не сомневались, а глядя на это преображение Твое там, на этой горе, мы могли посвятить всецело свою жизнь для Тебя, не жалея ни сил, ни здоровья. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, благослови больных нашей Церкви, я прошу Тебя. Посети каждую душу. Благослови, Господи, предстоящее собрание также там, на Олимпике, с участием Любы Дегтяренко. Благослови также собрание наших сестер здесь и сестер, которые придут вместе в воскресный день, Господи. Наполни их сознание желанием молиться и принести мольбы и просьбы перед лице Твое, Господи, ибо Ты сказал в Слове, что прежде всего прошу совершать молитвы. Господи, мы просим Тебя также и за это сообщение нашей сестры Посохов, этих миссионерах, семи лысок в Парагвае. Мы молим, чтобы и там Ты явил Твою милость, Твою благодать и дело, Господи, начатое Тобою когда-то в Палестине, чтобы они могли совершать там, в Парагвае, для славы Твоей, Твоего имени, а для радости и утешения всех познавших Тебя как своего Спасителя». Услышь нас, Боже, нас в этот час вечерний, я прошу Тебя, благослови предстоящую спевку, и, может быть, кто-то еще в пути находится, дары в полном благополучии прибыть сюда. Мы все это просим во имя Иисуса Христа и за все благодарим Тебя. Аминь. С миром Божьим, да благословит всех вас Господь.